наш тема настроения в наших руках. Но вначале давайте спросим вас, нас всех вопрос, что же такое настроение? Вы знаете, что люди живут под властью настроения. Это очень часто. Когда настроение хорошее, то понятно, что не надо уроков, как из него выйти. Настроение хорошее – это всегда хорошо. Может быть, те, кто прожили Советский Союз, у них есть какой-то след такой сухой, что хорошее настроение – это признак дурачества, тупости какой-то, да, что надо быть серьезным, правильным человеком. Я хорошо помню, когда мне было лет 8-9, я училась в художественной школе, и нам нужно было сделать документ, удостоверение, с которым будем ходить в музей и смотреть на разные художественные вещи. И надо было для этого документа сделать фотографию. В России делали фотографию только фотоателье. И вот мы приехали в это фотоателье, стояли огромнейшая очередь. И вот я, маленькая девочка, зашла в такую огромную страшную комнату. Она была такая темная, с какими-то стульями, коробками черными. И вот я села в кресло для фотографирования. Мне сказали, до конца садись. Я села до конца, и тогда включили вспышки. И, наверное, я как нормальная девочка улыбнулась. И мне сказали, девочка, перестаньте улыбаться. Это же документ. И тогда я сделала такое лицо, настоящее советское. И меня сфотографировали с этим лицом. И я с этим документом советским ходила много. К сожалению, у меня потерялось это удостоверение. Но у меня было такое лицо напряженное, строгое, советское. Это... Баруха Шем осталось все в Советском Союзе. Мы сейчас все уже понимаем, что хорошее настроение – это только плюс. И когда человеку хорошо и прекрасно, так и надо искать причины, как же, где же найти причину, за что волноваться, причину, зачем быть посерьезней. Хорошее настроение – это легкость, это крылья, которые нас поднимают. И мы стараемся, чтобы всегда у нас было во всем хорошее настроение. Проблема, что очень часто настроение бывает не такое хорошее, как бы нам хотелось. Вообще, если кто-то так помнит, я уже упоминала тут на наших встречах, но я скажу еще раз, потому что эта тема очень-очень сильная. Если вы откроете Шульхан Арух, это же книга, которая учебник жизни, как надо жить, с чего начинается Шульхан Арух? Сравнение с четырьмя животными, как нужно себя вести, сравнивается с четырьмя животными. Силы, которые есть у четырех животных, мы хотим приобрести для нас, чтобы эти силы были нам в помощь. Животные какие? Это лань, которая бежит очень сильно, очень быстро, быстрая, как лань. Легкая, как олень, надо быть легким, легкая, как орел, который взлетает очень быстро, быстрая, как лань. И есть еще другие два животных, это сильные, как лев, который может перебороть всех, и дерзкая, как тигр. Получается, у нас есть тигр и лев, и есть орел и лань. Вы знаете, что силы олени, лани и силы орла, это такие силы, это, в принципе, хорошее настроение. Это распустить свои крылья и начать полет. Это только дать кнопку бежать, и бежит лань. И вы знаете, как хорошо и приятно проснуться утром и почувствовать себя орлом или ланью. И все течет, и все легко, и хорошее настроение. И вот мы бежим, и у нас все получается, и все хорошее. Тут, знаете, когда мы находимся в таком состоянии, не нужны нам какие-то уроки и высшая сила, которая возьмет и начнет нас учить, как лучше, это лучше, потому что уже так все хорошо и замечательно. Но вы знаете, очень часто приходит момент, когда все становится очень тяжело. Орел где-то, и лань не в нас. И тут надо, чтобы сделать маленький-маленький шаг в своей жизни, этот маленький шаг, тут надо не просто силы, тут надо львиные и тигриные силы, чтобы сделать полшага. В другое время, когда у нас все легко, мы только... Начинаем идти, мы уже где-то далеко-далеко, потому что у нас есть орел, у нас есть лань. И вот это почему же происходит? Потому что есть у человека то, что называется настроение. И настроение, оно не всегда в руках человека. Иногда бывает настроение такое хорошее, которое идет вперед. Это очень часто тут дело не в настроении. На самом деле вещь сложная и вещь, который не просто, и человек начинает себя, особенно мы, женщины, начинает себя вес, мало того, что ему тяжело и непросто, мало того, что у него нужна масса сил, ему нужно быть львом, женщине нужно быть как тигр, как лев, чтобы взять и открыть рот и сказать какое-то нужное слово в тот момент, когда хочется наорать и накричать, она вдруг берет как лев и как тигр и выжимает из себя чуть-чуть только, аккуратно. Маленькое замечание, даже не замечание. Сколько нужно сил, чтобы закрыть в себе этот рот. у нее нет этих легких сил, почему? И она себя еще злится на себя, ну почему же мне так все тяжело? Хочется, чтобы все было легко. Мало того, что тяжело, и еще плюс к этому начинаешь себя проверять, почему мне так тяжело, почему мне все непросто. И вот это вот самопоедание, это спускается настроение. Так вот, знаете, что вот когда человеку тяжело и когда человеку непросто, это не, тут не дело не настроения. На самом деле надо знать, что есть состояния, которые очень-очень непростые, они сложные. И тут не надо ждать, что будет такой момент, вдруг такое хорошее настроение, и раскроем мы руки, скажем, давайте мы тут побежим, давайте сделаем, схватим, все сделаем. Совершенно естественно, нормально, что есть состояния, которые не вызывают нормального радости. Если у нас есть мицва радоваться, все уже всегда, это мицва, раз есть такая мицва, значит, это не всегда так просто. Если бы это было так легко и просто, не надо было давать такую мицву. Вы знаете, есть много вещей таких легких и прекрасных, даже на них, про них не написано. Вы когда-нибудь видели такую мицву, что написано, что надо, дорогие родители, любите своих детей? Это не написано. Почему? Потому что это естественно, это легко и просто. Радоваться – это неестественно. Есть вот состояние, где очень естественно радоваться. И там не нужно, там хорошее настроение. Но есть состояние, где не просто радоваться тяжело, тут тяжело прожить еще полминуты нормально, прочти еще полшага, тут надо массу сил. И в таком состоянии, именно в таком состоянии у нас есть особенное, и это и есть мицва, держать настроение, найти еще в себе какие-то силы продвинуться и улыбнуться, и найти еще повод для радости, найти еще какой-то повод, как можно из этого лимона выжать лимонад, который нам скрасит жизнь. Вот, и в таких моментах, вместо того, чтобы вкладывать в небольшое продвижение и радоваться успехам, очень-очень сложно бывает, когда и это происходит сплошь и рядом, когда люди еще начинают грызть себя. Ну почему же у меня еще плохое настроение? И так тяжело, еще себя грызут за плохое настроение. Так вот, давайте научимся слово «настроение» немножко оставить сбоку. Потому что настроение – это что-то, что мы можем, с одной стороны, но в наших руках мы сможем немножко его улучшать. Но с другой стороны, когда приходит не то настроение, это настроение – это вирус. Это опасный вирус, который не надо его допускать и запускать его в нашу жизнь. Если приходит, это яцерара, это буквально плохое, дурное начало, которое приходит и начинает мало того, что тебе тяжело еще, по голове так вот стучит молоточком. А, у тебя ничего не получается. Вот видишь, опять у тебя ничего не получается. Видишь, как плохо. Плохое настроение, этот ятарара, у него есть потрясающее умение собирать все плохое. Все приклеивать плохое к плохому. Вести такую цепочку всех плохих событий. И тогда вспомнится не только, что было сегодня с утра, вспомнится, что было на этой неделе, и в этом году, и в прошлом году, и в родственнике мужа, и еще другие все плохие люди, которые встречались на нашем пути, и все плохое, что было, и все неудачные покупки, и все попусту потраченные вещи, которые мы купили. И все это все сплетится в одно такое большое кучу такую, клубок, и будет очень сильно давить. Когда приходят первые моменты вот этого плохого настроения, когда начинает что-то стучаться, что мы делаем в тот момент? Берем и говорим: добро пожаловать. Посторонним вход запрещен. Говорим: извините, пожалуйста, такие мысли, вы, пожалуйста, приходите, но не ко мне, и не сегодня. Вы хотите высказаться, вы хотите... Если вы хотите что-то сказать, мы вас с радостью выслушаем, но в нормальном, в каком-нибудь в другом нейтральном месте, не сейчас. Сейчас я сейчас вас поставлю в сторону, и там, пожалуйста, в стороне вы сядьте, вот вам кресло, вот вам столик, вот вам кока-кола, кофе, сядьте сюда, и между собой общайтесь, мои мысли плохие, все эти плохое настроение. Я буду только слушателем со стороны, и ко мне в сердце это не зайдет. Вы знаете, что это такое? Это буквально, я вам сейчас показала пример, как мы берем в нашем воображении, мы берем и ведем, называется ведомое воображение. У нас что такое настроение? Это воображение. Что такое воображение? Это что-то, что живет в человеке, в любом. Человек рождается, вместе с ним рождается его воображение. Это воображение, оно как такой слуга, какой, как официант. Вы знаете, когда мы приходим иногда какой-то свадьбу, сейчас свадеб нет, сейчас корона, но когда было когда-то времена, когда были свадьбы, были бармицвы, были рестораны, были такие себя достойные такие залы, хороший, с хорошим именем. И вот у них были такие официанты, не какие-то дешевые залы. Эти официанты, они были где-то так вот, стояли тихонечко, и как только сами чувствовали, когда нужно что-то подать, только не видя, что на этом столике кончается баклажановый салат, вдруг он появлялся. Такой незваный официант, он стоит и всегда может подать все, что нужно. Только кончается кока-кола, они приносят колу, только кончаются булочки, уже булочки. Они умеют обслужить в любой момент, их даже не надо звать, они сразу стоят. Вот так же, как этот официант стоит. Его поставили, ему кто-то платит зарплату. Стоит этот официант, стоит где-то, может быть, его не видно, он стоит за плечом, но он всегда находится рядом. Потому что почему он хочет потом заработать все хорошие чаевые, он хочет получить хорошее поднятие в зарплате. В дешевых залах, таких, где дешевые обслуживания, конечно, такого не бывает. Но в дорогих местах вот этот вот официант, он стоит, он как такой верный слуга, он всегда стоит и готов обслужить. Вот точно такой же, как этот верный слуга, есть у каждого человека воображение. Вот этот верный слуга воображения, верный в кавычках, это воображение, оно стоит всегда на готове. И как только оно чувствует возможность, что нужно включиться, его никто не просит, оно уже включается. И когда оно включается, у него есть кнопка включения этого воображения. Кнопка включения воображения происходит тогда, когда мозг человека немножечко идет отдыхать. Он немножечко отдыхает. Он занимается какой-то вещью привычной. Например, когда включается воображение, когда мы делаем какую-то работу, где не нужно включать особенный мозг. Если вы моете посуду, обычно мыть посуду не нужно включать какие-то много ума и сообразительности, руки делают свою работу. Или какая-то работа, как что-то шить, монотонная работа, где человек уже знает. Люди, которые едут в автобусе, есть, которые ведут машину, они уже едут по... Им не нужно все время быть глаза на чеку, голова работающая, они уже спокойно едут и тянется, дорога идет сама по себе, а в это время мозг отдыхает. Он как бы не был. Понимаешь, он не отдыхает. У него есть какая-то своя работа, которая всегда включена. Это с работы. Самосодержание, самовыживание. Но, в принципе, ему не нужно сейчас делать какие-то сложные функции. И тогда в тот момент, что происходит, включается воображение. Те, кто знают, что такое молитва, то очень часто во время молитвы происходит то же самое. Особенно для тех, кто умеет уже эту молитву говорить практически наизусть, когда берется седло в руки и читается молитва, и уже она отскакивает от зубов, тогда мозг бывает не работает. И тогда что приходит воображение. Есть даже такие анекдоты, что человек, когда молится, он куда-то слетает, сделки сделает, он увидит разные места. Даже есть такой анекдот, что кто-то у него есть какая-то проблема, он говорит, я пойду помолиться, потом все проблемы решатся. Потому что он знает, что когда молится, у него куда-то уходят его мысли, и он где-то он витает далеко-далеко, а губы говорят свою молитву, ноги наклоняются, он делает поклоны, идет 3 шага назад, 3 шага вперед, а воображение хватает и бежит вперед-вперед. Вот это воображение, это вот такой вот верный слуга, неверный слуга, который, с одной стороны, он находится внутри каждого из нас. Но с другой стороны, это воображение, это не я. Это то, что нужно, мы хотим научиться. Мы хотим научиться владеть немножечко нашей жизнью. Мы хотим научиться держать руль в наших руках. И что же такое руль? Так вот, знаете, что руль, наше воображение, это тоже в моих руках. Воображение, настроение и чувства, это не сам человек. Что же такое сам человек? Который стоит выше, это, конечно, это все сам человек, это все внутри. Но тот, кто находится у управления, это все-таки находится мозг. Человек, он как буквы король, мелах. На иврите король это мелах. Это мем, ламет, хав. Мем это буква мозг, мох. Следующая буква ламет это лев, сердце. И нижняя буква это хав. Хав это начальная буква кавет, желудок. Да? Это как бы материально, если у нас мозг – это разум, сердце – это чувство, и каф – это больше это само тело, это печень, это то, что материальное производительство всего того, что мозг и сердце делают. Дальше через чего? Через то, что называется путь, идет через желудок, через да, вот это вот конкретное тело, что теперь восприятие материальной жизни. Так вот, стоит выше всего у нас что? Стоит выше всего мозг, разум. Человек, он царь. Человек, он царь над своей жизнью. Человек, он водитель. он не, у него руку, у него все-таки руль находится в его руках. Все-таки мы ведем нашу жизнь. Мне сказать, мы ведомы или мы ведем, человек, он тот, который ведет. Ему дана жизнь, ему дана ответственность, что он тот, который может теперь эту жизнь куда-то вывести. И вот у него есть много-много таких вот слуг, хороших и не очень хороших. И вот этот слуга, который его никто не вызывает, который называется воображение, который действует на чувства. И в конце концов, это, если дать этому спокойно волю, эти воображения могут увести человека куда-то очень-очень-очень далеко. И не всегда это далеко будет в хорошем правильном направлении. Знаете, да, что воображение, куда можно дойти воображением очень далеко. Так вот, что такое, когда мы находим, когда мы берем в наши руки воображение, когда мозг управляет. Что мы делаем? Мы не говорим, давайте закроем наше воображение. Перестаньте воображать что-то. Перестаньте чувствовать. Давайте будем только роботами, только знать, что надо делать, и будем это делать. Тот, кто так пытается жить, у него просто сплошной рецепт на большой промах, и ничего не получится. И пусть он не рассказывает сказки, что у него получается, что он делает то, что правильно, потому что человек – это человек. В каждом человеке есть это, и невозможно быть. Есть люди, у которых это более развито, из которых более сильно живут под... Они более творческие, их больше охватывают это воображение, из которых меньше, и у них это идет тоже, но немножко в другое направление. Что-то можно сделать, поставить высшую силу, которая называется разум и мозг, который знает, что нужно делать. Мозг, он сам, на самом деле, откуда мозг знает? Мозг не очень-то знает. Но у мозга есть возможность получать информацию. У мозга есть возможность, у разума есть возможность проверять информацию, проверять факты, проверять все время. Может быть, то, что было правильно вчера, это уже неправильно сегодня. Может быть, через неделю все поменяется. У мозга есть эта возможность. И мозг, он может взять и управлять, и поставить немножечко воображения в нужное место. И вот я вам показываю сейчас. Это называется на иврите «Димайон мудрах». «Димайон мудрах» называется ведомое воображение. Мы берем наше воображение, которое есть в каждом человеке. И мы берем мысли, и мы берем чувства, которые к нам приходят. Они внутри нас и стучат, и кричат, и взрываются иногда, или иногда они просто так вот нудно давят, и так вот каждую минутку капают какими-то такими словечками, какими-то вещами. И делаю даже так, что кажется, что эти чувства, они уже, это не чувства, делают ощущение, что это чувства, это зашли уже в мозг. Они делают ощущение, еще раз, это вирус. Они заражают, они показывают ощущение, что это есть правда, что это есть факты. Это есть, что так и должно быть. Наш разум уже становится под властью вот этих вот мыслей, под этих, не мыслей, под властью каких-то чувств, которые приходят из воображения. И это воображение говорит, вот, плохо, все будет ужасно, и все хуже и хуже. И вот это воображение приходит и мешает, это, оно просто заражает человека. Что можно сделать? Можно взять, использовать это воображение, не закрыть ему рот, не закрыть ему, перевязать ему руки, потому что это невозможно. Если ему перевязать руки, оно выскочит руками и ногами и будет гораздо более сильное. Просто взять его, вести на веревочке. Не, оно у нас есть. Мы берем его, как я вам сказала, буквально просто воображением. Просто, может быть, можно сделать, каждый может сделать для себя какой-то другой пример. То, что каждый должен взять, вот как будто у нас есть вот балкончик, травка при входе в дом, и там есть стол, такой стеклянный стол, и кресла такие красивые стоят для гостей, не очень-то приятных. И вот мы берем, туда отводим и сажаем их туда. Пожалуйста, все эти нежеланные мысли, не мысли, это нежеланные чувства. Сядьте сюда и говорите вслух, пожалуйста, обсуждайте, пейте. Успокоились? А хотите еще поговорить? Пожалуйста, если что-то нужно от меня, пожалуйста, спросите, я скажу, может, можно как-то вам помочь. Это называется, что это называется? Мы берем, обслуживаем их как гостей каких-то, но мы не принимаем их вовнутрь себя, мы их не загоняем внутри моего сердца. И с другой стороны, я их не выкидываю, я их не отрицаю. И вы знаете, что происходит, когда, если кто-то у вас, кто-то окажется в каком-то моменте, и вы сможете провести вот это вот работу, получается очень красивое чувство. Просто вот чувствуется, как внутри меня проходит вот этот переворот плохого настроения, и я могу за ним следить. Я сижу, я могу сказать, я могу спокойно сказать, вы знаете, я сейчас нахожусь в непростом состоянии, у меня сейчас какое-то непростое настроение, я сейчас над ним работаю. И потом постепенно можно увидеть, что настроение, оно сидит отдельно от меня, и оно мне не мешает. Эти мои чувства, они мне не мешают. Можно спокойно вести правильное решение и вот дать этим мыслям успокоиться. И на самом деле они через какое-то время успокаиваются, и не просто успокаиваются, они даже дают красоту на потом, потому что потом, можно сказать, можно задним числом сказать, вы знаете, я не стесняться этому, сказать, не сказать, у меня было все хорошо, я ни капельки не переживала, не завидовала, а на самом деле это все было. Когда человек честно признает свои слабости и честно признает свои не очень званые чувства, которые к нему приходят, и он потом спокойно с ними. Если он это не признает, если он считает, что он выше всех, и он только полноценное существо, то знаете, что происходит? Вот эти плохие мысли, плохие чувства, они все становятся как груз, который давит и очень мешается. Есть книжка для детей, называется, в принципе, не только для детей, но и для взрослых, она называется «Руководство по чувствам». Мадрихли Рагашот на иврите. Это, кстати, написала его женщина русскоязычная, книжка на иврите. Очень красивые картинки. Там нарисован мальчик-принц и все это про этого мальчика-принца, который потерял чувства. И вот как бы его учат этим чувствам. И там есть очень красивый рассказ. Это все, в принципе, все это написано для детей с красивыми картинками, но сама идея, она очень-очень не только детская, она очень взрослая. И там есть такая красивая история про одного мальчика, у которого были нелюбимые игрушки, он их не любил. У него был сломанный солдатик с одной ногой, у него был мячик, который все время укатывался, и у него была дудочка, которая некрасиво играла. И он эти свои нелюбимые игрушки так не любил, он их, в один раз они ему так помешали, он их взял, положил в какой-то ящик, запер этот ящик на ключ, и ключ где-то потерял и пошел спать. И что произошло ночью? Все эти нелюбимые игрушки проснулись ночью и начали его звать. Они его звали, не давали ему спать, а он хотел спать. Они его звали громче, и он понял, что делать нечего. Надо их вытащить из этого ящика, а ящик был заперт, а ключа нет, а где же ключ? И вот этот мальчик уже не знает, куда деться, потому что они все громче его зовут. И мальчик пошел, попросил, разбудил маму. Мама встала, помогла ему найти ключик. И вот они достали эти игрушки. И вот он открывает ящик, и из этого ящика выходит, выкатывается этот мячик, который все выкатывается не в том направлении. И вываливается дудочка, которая плохо играет. И вот солдатик с одной ногой, или кукла с одной ногой. И он на них смотрит и говорит, так вы же мои игрушки, что же я вас так спрятала? Вы же тоже мои. И вот он их обнимает и говорит, я вас больше не буду прятать. И вот на следующее утро, наступает утро, он играет в свои игрушки и берет эти свои нелюбимые игрушки тоже, сажает их возле себя и находит каждому из них какое-то свое место в своей игре. Мячик, который начнет укатываться в нужное направление, и больная кукла без ноги оказывается в какой-то роли, которая нужна. И дудочка играет свою некрасивую мелодию. Тоже в тот момент, когда это нужно, что он говорит, вы же все мои. Вот это вот ощущение, которое передается через эту детскую историю, это, в принципе, ощущение наших чувств. Бывает, что мы чувствуем очень хорошие, прекрасные чувства, которые нам поднимают настроение, и нам с ними хорошо и приятно. Но бывают эти чувства такие и противные, и ужасные, и очень стыдно признаться, что они у нас есть. Гораздо легче сказать, что я гораздо выше, чем это. Я живу без этих чувств. У меня все хорошо, у меня всегда все на месте. Мне совершенно не сложно, мне все легко. Я всех люблю, я все принимаю по-хорошему. А на самом-то деле все эти негативные вещи, чувства не есть, только мы их прячем в какой-то ящик. И если человек прячет свои чувства, потом эти чувства приходят к нему, когда ночью или в другой момент они приходят. Это как тухлая картошка, которая не выкидывается, лежит и тухнет, и тухнет, и тухнет, и портит настроение все больше и больше и больше. Что же возможно сделать? Надо, это называется душевная честность. У человека имеется в виду не душа, а чувствительная честность. У человека есть чувства, и он честно своими чувствами, он честно их признает. Он не говорит, что у меня их нету. Он их просто принимает вот как гостей. Вот он, да, вы мне совершенно неприятны эти чувства. Я их вас не вызвал сюда. Вы сами сюда пришли. Раз вы уже пришли, давайте встаньте куда-то. Встаньте тут. Поговорите, побеседуйте. Может быть, что-то подумаем. Может быть, дадем вам применение. Но вы сюда ко мне без спроса не зайдете. Если дать вот таким вот, буквально я вам сейчас показала, как это визуально поставить на место. Можно другой вид, что можно сделать, как вести ведомые воображения. Опять же, тут необходимо наше просто буквально воображение себе представить. Или, как я вам сказала, сидят за столиком эти. Пусть они будут какие-то, как люди, как куклы, как привидения, неважно, как кто, как солдатики. Но просто представить. Когда человек умеет представить себе воображением, у него становится какое-то такое... Внутри он проводит это через себя, он уже знает, что это сделано. Пока он просто говорит о словах, а ладно, я их выгнула, все эти чувства, это не хватает, потому что они снова придут. Тут надо воображением просто довести до победного конца. Вот это вот воображение, оно находится, его Всевышний дал каждому из нас. Это не ошибка Творца, что вдруг у нас есть вот такой вот вредная сила, потому что воображение – это сила, поразительная это сила. Это может быть сила плохая, разрушительная, это может быть сила, которая нам дает построить самих себя. И мы учимся через воображение строить, потому что воображение, оно может привести к нам к чему-то хорошему. Сейчас я вам даю идею, как вывести плохое, негативное через это воображение. Но точно так же воображением можно поставить очень положительный вещичек, ставит рисует себе в своем воображении буквально то направление, куда он хочет идти, это ему дает уже ощущение, что он идет по правильной дороге, что там уже был. Воображение – это сильнейшая сила, и не надо ее перерезать, и не надо ее сказать, что мы сейчас будем такими роботами, будем делать, что нужно, потому что все эти люди, которые очень официально, красиво и правильно себя ведут, они потом обычно громко разбиваются об какую-то мелочь, и непонятно вообще, как они держали и скрывали внутри себя так много всего, что можно было просто немножечко обратить на это внимание и вывести из этого. Так вот, другая сторона, как можно вывести нашим воображением наши плохие чувства, наши плохие мысли, которые мешают нам, вместо того, чтобы закрыть рот, это научиться. Есть вещи, которые называются научиться жить с ними. Что это такое? Есть вещи, которые, как говорят, молитва мудрой женщины, Всевышний, помоги мне, пожалуйста, дать мне силы принять, изменить то, что можно изменить. Дай мне терпение и силы принять то, что невозможно изменить. И дай мне мудрость понять, что разделить между этими, понять, что можно принять, что можно изменить, и понять, что невозможно изменить. Вот это вот вещь, которая, в принципе, основная в нашей жизни. Есть у нас вещи, которые можно изменить. Мы должны взять, вместо того, чтобы сейчас переживать этими чувствами, что настроение хорошее, плохое, хватит с этим настроением заниматься. Надо знать, что делать. Надо сейчас взять, засучить рукава и пойти менять ситуацию. Знаете, вместо того, чтобы копаться в чувствах, копаться в настроениях, нужно пойти и что-то работать. Так вот, если у нас есть такая ситуация, что мы можем мозгами, разумом понять, что тут что-то можно поменять, тут что-то можно сделать, надо делать. Понимаете, можно сказать, что ой, что позвонили, сказали, что то, что мы ожидали и хотели, невозможно это получить. Когда, например, человек ожидал, что ему дадут зарплату, и вдруг какая-то зарплата почему-то нету. Ее зажали, потеряли, приклеилась она не в то место. И вот он начинает переживать, и он со своими тяжелыми чувствами живет. Может быть, это можно изменить, может быть, можно пойти, открыть рот, послать письмо, найти нужного человека, найти нужные какие-то вещи, которые смогут помочь и вернуть человеку зарплату, а потом уже думать, переживать, не переживать. Сейчас время не переживать, сейчас время действовать. Вот это называется не переживать плохое настроение, которое приходит, оно приходит Не надо сейчас обращать внимание на плохое настроение, надо сейчас его отложить в сторону от настроения, думать, можно изменить что-то, можно помочь ситуации. Если нужно, то извините, пожалуйста, тут уже не дело настроения, тут нужно хватать быка за рога и бежать, и делать все возможное, что возможно сделать, чтобы что-то изменить. Но если ситуация, что пытались сделать и не получилось изменить, или сразу понимаем, что тут ничего не изменить, невозможно изменить. Все, эта ситуация, и нужно ее принять. Это будет на всю жизнь, это будет на неделю, это будет на год. Но это то, что есть. Вот эта вот ситуация, надо просто вместо того, чтобы воевать, это будет, то, что воевать с этим, это будет как воевать с ветряными мельницами. Так что надо сделать? Переживать? Плохое настроение иметь? Нет. Но плохое настроение есть, потому что это очень нежеланная эта вещь, которую никто не хотел, хотели все гораздо лучше. И вот надо с этим продолжать жить. И плюс к этому есть еще плохое настроение, которое есть. И вот в такой ситуации, когда вещь невозможно изменить, и надо ее принять, тебе надо знать, что делать с этим плохим настроением, которое приходит. Вот это плохое настроение, которое приходит, ему что надо сделать? Что же надо сделать? Что возможно с этим сделать? Эти плохие гости, которые приходят и мешают, и начинают рисовать, это же воображение, начинают рисовать, что будет завтра, и что будет через неделю, и теперь как вся жизнь изменится в худшую сторону, и теперь как все наши знакомые будут плохого мнения, и что будет через месяц, и что будет через год, и что будет в следующем поколении. И это воображение без конца уже рисует все в такой страхе, что можно просто взять ручку и писать страшную книжку, что же будет, что-то страшное, это будет очень, очень драматично написано. Мы это не хотим делать, мы хотим жить. Раз мы должны это принять, значит, мы как должны это принять? Мы должны принять, это значит жить с этим. Жить, это значит жить с радостью. Это значит жить с радостью, с заповедью, что надо радоваться, несмотря на то, что у нас есть вот эта вещь, которую мы должны были принять, а мы не хотим ее принять. Пусть это будет зарплата, которую мы понимаем, что никогда в жизни не будет нам выплачена. Или это, не дай Бог, что-то более сложное. Не хочу говорить плохие вещи, которые есть, но есть много вещей. И сегодняшняя ситуация короны тоже это вещь, которую мы все хотим или не хотим, но многие вещи мы ее принимаем. Люди, кто-то без зарплаты, кто-то без работы, неудобства, без встречи с родственниками. Полно неудобства. И можно воевать с этим, ругаться, но можно сказать, что эта ситуация, которая сейчас есть, мы когда ее принимаем, мы теперь думаем, что теперь можно сделать в лучшей форме, как теперь с этим жить, как теперь улучшить нашу жизнь вокруг, несмотря на то, что у нас она есть. Теперь я хочу обратить внимание на то, что у нас еще есть плохое настроение, которое с этим пришло. Теперь что? Как физически нормально улучшить физическую жизнь, физическую или духовную жизнь с этой посылочкой, которая сейчас, с этим грузом, который у нас остается, это одно дело. Теперь что делать с настроением, которое будет там мешать и мешать и мешать? Вот это вот настроение, это надо понять, что это настроение, но теперь, если мы его сейчас не обратим на него внимания, оно будет нам все время мешать. Так что можно сделать, как можно сделать вот так вот, обыграть это воображением, это сказать, давайте будем с вами вместе жить. Вы теперь вместе с вами. Мы не говорим, несмотря на это, мы получили сложную вещь, мы получили вещь, которая нежеланная. Мы получили что-то, что мы сами не знаем, с какой стороны к этому подойти. Мы получили вместе с ней какие-то непонятные штуки всяких чувств, которые нам мешают. Я не хочу говорить слово «несмотря». Я не хочу говорить «несмотря на это все». Мы как будто бы закроем глаза иногда и будем идти вперед, и будем вести более-менее какой-то маршрут нашей жизни, несмотря на вот этот груз. Я хочу вам сказать, давайте научимся смотреть это не как «несмотря на этот груз», а вместе с этим грузом. Вместе. Это мое. Это мой чемоданчик, с которым сейчас я буду идти дальше. Я не хочу его называть чемоданищем или грузом. Я хочу все-таки из него сделать симпатичный чемоданчик, приделать к нему колесики, сделать из него что-то приятное и что теперь думать, как теперь с ним вместе дальше идти. Вместе. с ним. Это просто буквально, визуально. Я вам сейчас рассказываю, как мы берем из этого, делаем чемоданчик, делаем к нему ручку, колесики. Все эти плохие, неприятные чувства, которые к нам стучатся, мы берем их и обнимаем. Вы знаете, как у мамы есть такие дети, иногда бывают, которые приходят и вдруг начинают шалить, и начинают стучать ногами, руками, хватая, и все, и пытаются вырваться. И мама этого ребенка берет, как бы хватает, кладет его себе, прижимает к себе и говорит, ну-ка, давай ко мне вместе, потом что вместе направо, налево, куда нам нужно идти. А она нет. Этого ребенка, она его держит в своих руках, несмотря на то, что он продолжает кричать и ногами, кричать и шевелить, и пытаться вырваться на дорогу или еще куда-то, куда ему нужно. Она его со всей его грязью, шалостью, она его берет вместе с этим всем. Это не смотря, а вместе. Она говорит, давайте вместе сейчас с этим чувством, вместе все, что есть, будем вместе с этим. Я буду идти по моему направлению, я буду идти в ту сторону, куда говорит мой разум идти. И я слышала, мне сказали, что один был человек, который ему нужно было пойти на какую-то свадьбу в семье, и он не пошел на ту свадьбу, потому что у него было плохое настроение. Почему у него было плохое настроение? Произошла величайшая трагедия в его жизни. Он в день свадьбы гладил свои брюки, и он прожег себе брюки. Эта трагедия настолько была тяжелая, настроение настолько спустилось, и он сказал, как я могу пойти на свадьбу, когда у меня брюки прожглись. Если такую ситуацию мы, скажем, давайте, как бы хотелось бы правильно сделать, брюки уже с жены, делать нечего, брюк уже нету. Потеря тяжелая, может быть, у него хорошие, любимые, может быть, у них какая-то была очень чувство к этим брюкам, особенно не важно что, но брюк уже нету. Исправить их уже невозможно. Значит, надо продолжать жить без этих брюк. И вот у него через час свадьба в семье. А настроения совершенно нету. Настроение ужасное, и только он только не знает, кого винить. Жену, которая ему мешала, сама брюки не погладила, винить, и кто ему эти брюки, кто поставил утюг не в то место. Все, можно все на свете, все плохое настроение можно включить, а можно что сделать? Взять вот это плохое настроение, что есть, и вышло с ним не выгнать. Взять эти плохие боль за то, что нету брюк, и вместе с этим болью пойти на свадьбу, пойти веселиться, да, это будет не то же самое, прийти на свадьбу, когда из хорошего, приятного места, когда хочется как крылья распахнуть и побежать, и радовать жениха и невесту, радоваться с родственниками, с семьей, сидеть, и радоваться, быть красивым, одетым с иголочки. Гораздо-гораздо тяжелее взять и прийти туда, когда мысли и чувства где-то такие больные, даже такой мелочи, как лженые брюки. Ну, умение наше, которое мы хотим научиться, когда есть что-то плохое, когда есть плохое настроение, взять его, взять вот это вот плохое, плохие вот эти вот, это не я, поймите, когда мы говорим, что это я, нам с этим тяжело, это ухудшается наше настроение, когда я говорю, это не я, это вот эти какие-то пришли слуги, пришли гости, которые, я их не слова, но они пришли, я их беру вместе, говорю, ну-ка идите со мной вместе, вы думаете, вы от меня отделаетесь? Нет. Вы думаете, что вы поменяете мой маршрут жизни? Нет. Мы сейчас пойдем туда, куда я хочу пойти, туда, куда я чувствую, знаю, проверяю своим разумом, куда мне нужно идти. Если вы меня не хотите бросать, пожалуйста, идите со мной вместе. Вы чувствуете тут лишними, вы можете уйти. Ну-ка, идите. Я вам сейчас рассказываю буквально, как вот мы берем воображением и берем вот этих всех каких-то таких вот непослушных детей, грязных, чумазых, берем, может быть, можно кому-то вытереть нос, может быть, кого-то можно чуть-чуть подтереть, что-то сделать более симпатично. Но мы берем все эти плохие, негативные чувства и берем их, собираем вместе, говорю, вместе с вами, вместе мы пойдем со всей болью, со всем неприятным настроением, которое есть, мы пойдем и мы будем делать то, что нужно. Вот это вот умение. Нет, это не называется несмотря на боль, не называется несмотря на тяжесть, мы делаем положительные вещи, это называется вместе. Вот это вот еврейское, на самом деле, еврейское умение, это не смех сквозь слезы, это не смех со слезами на глазах, это может быть, да, это как бы улыбка, да, когда что есть слезы, есть боль, она остается, но это не несмотря, наоборот, вот это вот плохое настроение, наоборот, эти слезы, они делают радости совсем другое чувство. Они делают такую приправу и радость, которая, пусть это будет радость, которая человек может сделать, это будет не радость, если мы переведем в процентном соотношении, это не будет радость, которая ему казалось была бы у него без неприятностей, так бы он смог прийти на 100% радости, а сейчас он с этой неприятностью он приходит на каких-то 35%. Знаете, проценты кто подсчитывает? Не нам дано подсчитывать эти проценты. У тебя получилось радоваться, тебе кажется, до 35%, ты знаешь, что это не 35%, это 350%, потому что сколько есть возможности радоваться, когда легко и все легко, очень много. Но когда тяжело и непросто, и продолжаем мы радоваться, вот это ценная вещь, это ценнейшая вещь в глазах Всевышнего, это ценнейшая вещь в глазах самого человека, если мы можем научиться ценить это, когда у нас есть неприятные вот эти вот чувства. Как я говорила, кто это помнит, на скрип. Когда мы живем, очень часто у нас есть скрип в жизни. Кажется, все не гладко, все со скрипом идет. Скрип. Взять эту скрипку, перевести в скрипку. Этот скрип, можно сказать, уши болят от этого скрипа. Ужас. Как можно сказать, в скрипе? Можно сказать, подождите, раз уже так скрипит, давайте из этого скрипа. Чуть-чуть возьмем и настроим его, поменяем ему направление, дадим ему нужные ноты. И будет из этого музыка, и будет из этого скрипка, и будет из этого мелодия, которая будет нас сопровождать, и будет нам только с ней приятней. И я вам дала сейчас вступление. У вас есть какие-то вопросы? Зачем, когда приходит на практику, тогда становится все гораздо-гораздо сложнее, и так и нужно. Потому что не все, что... Не, когда можно головой шевелить, говорить да-да-да-да-да, а потом на деле все сложно, и кажется, как же получается. Так вот, знаете, если получается сделать чуть-чуть, это уже называется 100%. Потому что никто не просит ни от человека никогда сразу взять и быть ангельски, сделать самое лучшее. Мы учимся идти в нужном направлении, а не идти каким-то результатом. Результат это не в наших руках. В наших руках это идти, само направление и работа идти вперед. Так вот, я вам желаю, чтобы с той информацией, что я надеюсь, что вы поняли правильно, что у вас получилось чуть-чуть управлять этим настроением. Я хочу вам сказать, что я этим пользуюсь очень-очень часто. Баруха Шем, мне не всегда жизнь более-менее нормально, хорошо идет, но когда приходят какие-то неприятные моменты, они приходят, они очень-очень помогают взять и вот так вот поставить на место и идти вперед. Это очень-очень-очень помогает. Теперь я хочу сказать, продолжаем дальше. Очень часто, когда человеку происходит какая-то неприятность, происходит, есть вот этот вот чемоданчик, который мы тащим, который с нами есть, который, те вещи, которые у нас есть. Очень часто люди страдают, и жизнь у них происходит непростая, у них плохое настроение. Происходит, знаете почему? Потому что насколько сама проблема не бывает сложная, гораздо более сложная это и название этой проблемы, информация об этой проблеме. Эта информация, название, оно висит каким-то страшным грузом. Если представим себе магазин, и при входе в магазин есть большая-большая вывеска, что в этом магазине продают. Скажем, если это магазин велосипедов, и будет написана большая вывеска, велосипеды самые лучшие со всего мира. И будет этот магазин продавать велосипеды 5 лет. Потом магазин закроется, вывеска останется. И через несколько лет в это место придет, кто-то будет продавать яйца. Много-много людей будут называть это место еще магазин велосипедов, потому что вывеска, она такая большая, зашла, уже велосипедов давно нету. Но ощущение, что пока вывеска висела долго-долго, она уже зашла, и все помнят, что там были велосипеды. Сколько есть таких мест, которые уже давно поменяли название, которые давно поменяли то, что внутри есть, а люди их до сих пор называют под старыми названиями. Так вот это вот название проблемы, оно иногда бывает такое тяжелое, такое большое, и так внедряется, и так в углу внедряется, а проблемы уже нету. А проблема уже стала меньше. А проблема уже, может быть, давно решилась. А информация о ней, она была настолько сильная и настолько большая, и до сих пор висит большой-большой вывеской. И не только висит, она бывает уже заражает людей, которые под ней живут, что на самом деле это есть. Я вам скажу как пример. Есть люди, которые приехали в Израиль, были новыми репатриантами. И прошли нелегко, нелегкий. Я вижу вместе вопрос. Да, я извиняюсь, что я не очень могу читать вопросы во время того, когда говорю, если можно, то я потом обращу на это внимание. Если только очень срочно, то пошлите мне сейчас. Если у человека есть вот эта тяжелая вывеска, люди сделали алию, люди сделали репатриацию в Израиль или в другую страну, понятно, что им было нелегко. И вот они живут год, два, три, десять под вывеской. Нам тяжело, мы новые репатрианты, мы улим хадашим, нам очень тяжело. И вы знаете, есть люди, которые под этой вывеской продолжают жить уже 20 лет или больше, а если посмотреть, им уже не так тяжело, они уже внедрились, они уже живут лучше, чем те, которые тут давно рождены. А до сих пор у них есть ощущение, что ой, нам так тяжело, мы же улим хадашим, нам тяжело, денег нету, у нас это, у нас машканта, у нас это. Вот это вот называется, что живут под тягостью названия. Представьте себе вот эту вывеску, и вот возьмите себе как... Представьте себе эту вывеску, это как ноша, это тяжелое что-то, тяжелая, тяжелая вещь, которая давит, и человек под ней живет. И само название, еще раз, у человека есть проблема, у человека есть сложность. И, несомненно, это есть. Несомненно, ну, гораздо более сложнее вести не только саму эту проблему, а информацию и название ее. Очень стоит, когда мы чувствуем, что нам тяжело с ней взять и немножечко разделить. Где же сама, увидеть саму проблему, увидеть, как бы взять ее и отделить от ее названия. И когда мы ее отделяем от ее названия, информация об этом, это, вы знаете, это как взять буквально, как в известном примере, взять веник и разделить его на прутья. И мы видим, проблема, она делится всего лишь на 1, плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5. И все это можно решить. Но когда это все вместе, это еще все приобретает такое большое страшное название. Это становится как большой-большой вывеской. И как такое тяжелая такая вещь, которая давит. Я, когда эту тему давала в одной группе, я очень как-то вспомнила советскую песню. Мы когда я жила еще в Советском Союзе, мы ее учили в школе, как на уроке музыки. Песня, если кто-то из вас помнит, «Атланты держат небо на каменных руках». И я просто была поражена, насколько эта песня буквально показывает плохое настроение, тяжелое настроение, в которых может человек зайти совершенно сам того не хотя. Если вы... Я с вашего позволения скажу вам, может быть, не очень точно слова этой песни, насколько я помню. Буквально похоже вот эти вот хороший очень машаль на то, что к чему человек может дойти, если он не работает над собой. Песня звучит так: когда на сердце тяжесть и холодно в груди, ты к стенам Эрмитажа в сумерках приди, там без хлеба и что-то застывшее в веках, атланты держат небо на каменных руках. Это держать небо на каменных руках, атланты, это вот эти статуи. Держать его махину не мется стороны, напряжены их спины, колены сведены. Их тяжкая работа сложнее других работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Вот это, вы знаете, есть люди, которые живут, вся их жизнь, это буквально, вот как в этой песне написано, они тащат на себе какое-то небо. И с ощущением, что у них прямо ноги сведены, напряжены их спины, и ноги, колени сведены. У них ощущение, что если они сейчас сбросят с себя вот это каменное небо, оно упадет. Знаете, что Барух Ашем, мы все знаем, что атланты не держат небо. Их каменные руки, которые поддерживают какие-то потолок, это не то небо. И не надо нам держать эти проблемы. Проблемы Всевышний, который дает сложности, дает испытания. Он не просит нас еще держать эти все проблемы, тащить. Он дает нам эти испытания для того, чтобы мы... то, что называется, обслужили их. И взять, если есть проблема, значит, надо теперь подумать, как можно с этой проблемой или с ней жить, или ее исправить, или что теперь дальше с ней сделать. Мы должны с ней что-то. Это испытание, это как задание. Нам дано задание. Если у нас сейчас будет проблема, которая будет называться, что в кране кончится вода, и мы вместо того, чтобы пойти чинить этот кран, и чтобы вода из него начала капать, мы возьмем и сделаем начнем держать проблему, которая называется в кране нету воды, и будем, кстати, поддерживать эту проблему. Вы знаете, мы живем без воды, нам так тяжело, мы без воды. И вот там крикнут, что вы сумасшедшие, кричите, что вы без воды. Ну идите уже, поверните кран, смажьте что-то, пусть у вас вода пойдет. Что же вы с этим? Мы без воды. И вот вы знаете, что очень часто люди... Кажется, как это смешно звучит, то они вот так вот живут. Проблема, она такая, может быть, маленькая, может быть, даже она не маленькая. Но вот это вот ее название, оно такое страшное и ужасное, и они по себе увеличивают его. И так плохое настроение вот этим вот названием. Вы знаете, это страшное. Вот посмотрите, как сегодня, можно сказать, это COVID-19, это страшный вирус. Или многие говорят, называется вышел положительный. Что такое вышел положительный? Это значит, у человека есть в нем этот коронавирус. Как красиво, легко выходит из плохого настроения, когда говорят, я в проверке получился положительный. Знаете, как, какое-то хорошее, замечательное, красивое решение. Или то, что называется место, где находятся все больные, это называется не гостиница для больных, это называется санаторий для выздоравливающих. Это очень красиво, да, чтобы сказать, больные, но мы их называем выздоравливающие. Потому что, да, это люди, которые выздоравливают. Мы можем нашим мозгом, нашим разумом взять и изменить вот это вот тяжелое небо, тяжелое давление, тяжелое на что-то более... маленькая, не такое, что 1 + 1 + 2 + 3, и сама проблема, она будет, да, она останется, она будет гораздо более нормального пропорции, а не такой огромной, тяжелой пропорции, потому что вот это страшное название, это очень-очень давит. Многие говорят, люди, что на самом деле знают таких людей, и советские, конечно же, люди, которые выработали себе, тащить на себе вот эти тяжелые небеса, да, они все время живут под тяжелым небом, вся их жизнь очень тяжелая, давящая, настолько им тяжело, они становятся памятниками при жизни своей, они становятся каменевшими памятниками, потому что вся жизнь, это не просто, это все это выдержать, все это тащить, и нас никто не просит тащить. Там Всевышний не дает проблемы, чтобы их тащили. Это не для этого мы получаем эти испытания, не для того, чтобы мы это еще тащили. Проблема бывает, она есть сложность. Гораздо легче, очень стоит следить за нашим языком, очень стоит говорить, учиться говорить положительно, учиться не говорить отрицательные слова в большой, красивой, такой страшной форме, которая только увеличивает проблему. Стоит это все сократить, потому что мы нашими словами тоже определяем ситуацию. Очень говорят, стоит вместо того говорить «мне так тяжело», говорить «не, мне тяжело», но хоть «мне сложно». Сложно – это как раз это как сложная задача. Сложно – это что-то, что требует решения. Когда тяжело, это больше это вещь, которая ослабевает. Как бы кажется, что теперь можно с этим сделать? Пожалуйста, можно говорить сложно, но гораздо более будет функция лучше становится, если мы скажем, это как сложное, многоэтапное, это как вот как есть вот несколько уровней, несколько слоев. Это более вещь, которая требует решения, чем что-то такое тяжелое, которое просто убивающее, ослабевающее. С этим очень тяжело. Есть люди, которые очень-очень пытаются следить за своим языком и не понятно до того, как говорить словами, даже мысли, когда мы начинаем думать, и мы говорим слова, говорим, кошмар, ужас, это, я этого не выдержу, это страшно. Взять, остановить и сказать, давайте сейчас скажем это, попробуем перевести это немножечко на другой язык. Это сложно. Мы не знаем, что делать, мы ищем решение. Мы только еще в начале пути. Это гораздо более дает ощущение надежды вперед, чем под этим жить. И еще личный мой пример вот насчет тяжелого вот этого тяжелого описания, тяжелой этикетки. И я когда была в детском саду, меня повели перед первым классом, как и всех ведут на проверку зрения. И я хорошо помню, что мы застряли у окулиста на много-много времени, пришли туда на, как бы на простую проверку и застряли там, на каких-то мне капли в глаза и туда-сюда водили. И мой папа ходил какой-то, как очень переживал потом. И я все время слышала какие-то такие новые слова, хорошо помню до сих пор, такое, как говорится, травма такая немножечко была. Какой кошмар, девочке только 6 лет, и в нее прогрессирующая близорукость. Это вот это слово я потом слышала долго-долго в своем детстве, да, что это было какой-то как удар, как будто какая-то страшная, тяжелая болезнь, прогрессирующая близорукость. И все ходили кошмар, меня водили от врача к врачу, куда меня только не водили. У моих Баруха Шем, у меня есть очки, у моих детей всех, все, кто прошли в возраст 7 лет, тоже у всех есть очки. И у всех большие красивые номера. И в Израиле у нас у большинства людей, детей есть тоже очки. И когда в Израиле ребенку нужны очки, там, знаете, как это называется? Это называется у него прогрессирующая близорукость. Это звучит так, это расплываются все в улыбке. Это самое большое счастье, которое можно получить. Говорят ребенку, тебе нужны очки. Это как самый большой подарок. Это теперь подарок на всю жизнь. Теперь у него будет самая просто невероятная важная деталь в его жизни, которая делает его красивым, умным, и принятым в обществе. Очки это что-то самое такое, самое-самое лучшее. И ребенок, которому говорят, тебе нужны очки, он просто на крыльях бежит и выбирает себе самую красивую оправу. В то время, когда тогда в моем детстве это казалось какое-то страшное, это что-то надо было, не знали, куда с этим деть, как с этим жить. Вот вам тоже самая вещь, и как меняется на этот взгляд настроение там и настроение там. Тут это называется нужны очки. Да, это очки, это, конечно, неудобно, это надо раз в году вклад несколько, иногда чаще, они ломаются, иногда нужно менять, нужно меняется номер, да, это все, да, есть в этом какое-то неудобство, но это не страшное, что такой груз, который теперь, еще кроме того, что есть очки, еще надо теперь страдать, это называется страшным таким названием. И вот так же про любую вещь вы можете увидеть сами, насколько можно сократить. И напоследок хочу вам сказать очень красивый пример, машаль, который тоже очень покажет, насколько настроение оно может мешать в наших руках. Был один раз на белом свете раб, который находился у своего хозяина, и подал он своему хозяину испорченную рыбу по ошибке. Хозяин попробовал эту рыбу, почувствовал, что она испорченная, вызвал себе этого слугу и сказал, ты был, который мне подал рыбу, теперь тебе нужно дать наказание. Выбирай одно из трех. Первый вид наказания, ты сам ешь эту рыбу. Второй вид наказания, ты получаешь плетки. Третий вид наказания, ты выплачиваешь денежный штраф. Наш слуга оказался умным, он решил, самое легкое будет это самому съесть испорченную рыбу. И вот он начал есть эту испорченную рыбу, только он ее начал есть, он чувствовал, что больше не может. Она настолько была противная, ужасная. И вот у него там все горит в горле, все болит, все кричит ему. И он стал кричать, не хочу эту рыбу, давайте плетки. И вот его бьют плетками, бьют его, бьют. И он кричит, больше не смогу выдержать свое количество. Давайте денежную компенсацию. И выплатил он денежную компенсацию. Раб, дурак, Баруха Шем, люди, они не рабы. И очень часто у нас в жизни есть ситуация, что на самом деле мы понимаем, что Всевышний нам послал это испытание. Он послал это испытание, задание, это идет для улучшения человека, для того, чтобы повысить его уровень. Это идет как какое-то наказание, как искупление человека. Но уже мы должны перенести вот это испытание. Это испытание непростое. Получается, мы должны платить за него, мы должны чем-то платить. Но зачем теперь, раз уже так и так нужно платить, или мы платим нашими силами, нашими деньгами, нашим временем, нашим неудобством. Раз уже так и так мы должны платить для того, чтобы пройти это испытание. Зачем же нужно сейчас, кроме этого, еще терпеть вкус этой невкусной рыбы? Зачем же нужно еще подставлять спину под плетки? Почему нужно? И так тому рабу надо было заплатить, в конце концов. Но он и заплатил, и поел рыбу, и подставил свою спину. Человек в его руках есть возможность управлять этим. Если уже так и так нужно сделать что-то, пройти какую-то неприятную вещь, пройти неудобство какое-то. Зачем нужно еще плюс к этому еще переживать и иметь плохое настроение? Вот это плохое настроение представить себе его буквально как испорченная рыба, как вкус испорченной рыбы. Уже так и так нужно заплатить. Зачем нужно еще есть эту испорченную рыбу? И это умение не есть эту рыбу, это в наших руках. Мы можем это не сделать. Уже так и так нужно делать. Я хорошо помню, мы были в каком... Мы ждали очереди на операцию. Мне муж говорит, а ты не переживаешь, ты не волнуешься. Я говорю, а зачем нужно волноваться уже? Еще так и так нужно пройти операцию. Зачем нужно еще волноваться при этом, переживать? Это уже лишнее. И на самом деле, когда мы можем этим управлять, мы видим, что сколько проблема, она сокращается до только своей проблемы, которая есть. Да, в нем есть свои неудобства. Это есть вещи, которые, может быть, меняют нашу нормальный график жизни, они требуют от нас каких-то изменений, они требуют других вещей, надо много-много всего, тоже называется обслуживание этой проблемы, но не больше, чем это. Не нужно для этого тратить еще, портить себя, портить, запускать этих незваных гостей, которые придут и просто испортят наш, зайдут вовнутрь меня. Понять, что это не я, не я. Вот эти вот плохое настроение, плохие гости эти все, это не я. Внутри меня этого нету. Если мы можем это отделить, и буквально этих плохих, это плохое настроение, пусть они сидят где-то далеко, пусть они сами хотят кушать свою испорченную рыбу, пусть они ее и кушают. Тут не надо допускать их до меня, чтобы они кормили меня этой рыбой. Я желаю вам всем много здоровья, хорошей, здоровой зимы, чтобы не было никаких испытаний, чтобы была жизнь легкая, чтобы у вас было хорошее настроение само по себе и много радости. И не надо было искать в себе силы, как пройти еще один шаг. Но все-таки, когда есть какие-то вещи, которые немножко более сложные, чем к чему мы привыкли, чтобы вы нашли, чтобы мы все нашли очень быстро силы пройти и идти вперед, и только получать закалку все больше, лучше и лучше от этого и становиться из этого всего истории только более стойкими людьми. Настроение в моих руках. Понятно, что этот цикл из двух занятий это только немножечко направить наши мысли, немножко научиться думать в другом направлении. Это понятно, что это не работа остается за всеми вами. Если кому-то из вас эта тема интересна, то ту информацию, которую вы услышите от меня, я полагаюсь на вашу интеллигенцию, что вы сможете взять и внедрить в жизни немножечко на себе и на других, вот так вот начать использовать. И работа – это путь, по которому каждому нужно идти самому. Это все. Нету ни одной кнопки волшебной, и невозможно такого. Нету кнопки, которая нажимается, и нам будет хорошо, у нас будет хорошее настроение, у нас будет счастье, у нас будет радость. Потому что если бы у нас была бы такая кнопка, у нас бы не было бы заповеди радоваться. Раз у нас есть заповедь радоваться и быть счастливым, и быть веселым, да, раз у нас такая заповедь есть, значит, это все непросто, потому что было бы то, что просто не нужно. Нам не нужна эта заповедь. Это все идет естественным образом, и это все очень легко. Мы в тот раз начали тему, которая очень-очень интересная, которая нас немножечко внедряет, вводит в нас самих. Мы научимся знакомимся, что такое человек. Человек, он, оказывается, это не только руки, ноги, сердце, голова. Это много-много более интересно. И мы говорили про наше воображение. Это воображение, оно в каждом человеке живет. И понятно, что есть люди, с которым воображение очень-очень сильное и очень развитое, оно какого-то невероятных размеров. И есть люди, у которых воображение более маленькое, более сухо. И даже они могут про себя сказать, что оно отсутствует, но оно не отсутствует. Оно существует, но оно немножечко работает в более узком другом направлении. Сказать вам, что хорошо, много воображения или мало, сложно сказать. Вопрос, на что мы его используем. То, что мы хотим научиться управлять размерами. Это называется на иврите медот. Что такое медот? Это качество. Что такое качество? Качество человека. Это на иврите буквально называется размеры. Размер это в какое-либо нету качества, которое само по себе идеальное хорошее качество или идеально плохое качество. Всему вопрос, как и где и в каком количестве мы этим используемся. Это и называется медот, качество, да, размеры. В каком размере, в какой пропорции. То, что мы сейчас я хочу вам немножечко научить, это называется воображение ведомое. Мы берем и мы ведем его. Вы знаете, про многих людей спрашивают, он ведущий или он ведомый? Или он ведет с собой, общество ведет с собой других своих друзей, свою семью, или же он ведомый, что его кто-то ведет, а он только идет как паровозик, идет и, не паровозик, а как вагончик. Да? Есть паровозик, который куда-то везет его, а он как вагончик катится и сам не знает, куда он катится. Так вот, человек, кем он должен быть? Вы знаете, кем он должен быть? Он должен быть одновременно и тем, и другим. Но все-таки он должен, даже когда он идет ведомый, когда его кто-то куда-то ведут, он должен сам самостоятельно знать и быть хозяином своих действий, хозяином своих мыслей и хозяином своего направления воображения. Он должен быть ведущим. Да, есть вещи, которые не в наших руках. Есть вещи, которые никто не запланировал для нас сейчас этого вируса. Никто не запланировал, что внезапно будет погода меняться. Есть много вещей, которые совершенно обрушиваются на человека без его ведомства, да, без того, что вдруг у него он, ну, внутри, как он внутри теперь этого состояния, которое он получает, что он с этим будет дальше делать, это в его руках. И там вот хозяин этого действия, что он будет делать? Он будет сейчас вести свою жизнь как, и держать руки на штурвале, или же он будет просто какой-то щепкой в море, которая будет кидаться направо, налево, и он будет просто бросаться и сам не знать, что сейчас с ним делают. Так вот, мы сейчас хотим зайти еще раз в наше воображение. Воображение есть в каждом человеке, и оно не спит. Оно иногда немножко закрывает глаза, когда человек думает мыслями. Когда человек разумно включает свою голову и работает мысленно, тогда воображение, оно стоит в состоянии ожидания, но оно не спит. Оно делает вид, что оно спит. Как только мысли кончаются, как только человек перестает работать головой, включается воображение и делает ошибочное такое вирусное состояние человека, оно работает вместо него, а человек что делает? Он думает, что это он мыслит. Ему кажется, что работает его голова, кажется, что работает его мозг. Кто-то работает, на самом деле, его мозг, только работает другая сторона мозга, работает, знаете, у человека есть две половины мозга, есть правая и левая. Если человек правша, то противоположная сторона, левая половина его мозга, она та, которая дает ему информацию, которая руководит его действия миру, которое руководит его жизнью. Кроме этого, есть еще часть мозга, которая вообще делает постоянно то, что называется выживание. Да? Это задняя часть мозга. Это есть у всех. Это называется детский мозг. Это что-то, что тут не надо даже человеку думать, что делать. Нам не нужно думать, какую ногу поднять, нам не нужно думать, какую руку поднять, чтобы сейчас зайти на забраться на стул. У нас есть очень много вещей, которые наш мозг работает на роботе. Да? Это все, что, это называется как самовыживание. То же самое, как и мы не должны думать, рассчитывать скорость поднятия руки, скорость поднятия, закрытия века глаз. И мы не должны рассчитывать скорость двигания зубов, когда мы хотим что-то съесть и как это проглотить. Хотя вы понимаете, что во всех этих вещах работает какой-то огромный механизм, который точно рассчитанный, и он должен еще постоянно меняться в зависимости от разных изменений в жизни. Мы сами нашим мозгом, который мы ощущаем, мы это не очень рассчитываем, но это все, расчеты все происходят в заднем. Это детский такой мозг, да, который это самосущество, самовыживание человека. И тоже так же, как это, есть очень много вещей, которые человек живет на самовыживание и духовном тоже. Когда, например, когда он трогает что-то, то, что называется эмоции, осязание, когда человек трогает что-то горячее, у нас сразу по инерции мы палец от этого горячего убираем, потому что понимаем, что тут что-то страшное жжет. Да? Мы знаем, что есть момент опасности. Когда мы чувствуем не тот запах, мы чувствуем, что от этого запаха надо отдалиться. Есть много вещей, которые так же, как и физиологически, мы понимаем, что это даже не надо думать, не надо включать умственный процесс. Это на автомате происходит такое как бы включение аварийной лампочки и аварийное поведение. Точно так же у каждого человека есть свое аварийное поведение в духовной состояние, когда он чувствует, что что-то не то. Когда его, может быть, тоже называется как аллергия, когда наступили на его любимую мозоль, когда насыпали соль на рану. У каждого человека что-то свое, но когда происходят многие моменты, человек находится в состоянии самовыживания, чтобы выжить, у него происходят разные по инерции какое-то поведение, эмоции, слова, поведение, это все происходит неосознанно, идет по инерции выживания, самовыживания. Мы сейчас хотим зайти в другую тему, которая называется сам мозг, он делится на две половины, одна половина, которая вот просто буквально мозг, разум, ум, разум. Это у каждого человека находится противоположно от его левша-правша. Вот эта половина, она в нем очень правильная, она, это информация, это обработка информации, это, в принципе, это наш компьютер. Это компьютер. Есть люди, у которых это развито очень сильно, есть люди, у которых это меньше развито. Но даже когда не очень развито, человек, кстати, может хорошо жить, есть люди, которые, у них энциклопедия лежит в голове, есть люди, у которых есть эта энциклопедия, но она где-то зарыта, и чтобы найти какую-то информацию в этой энциклопедии, надо долго искать. Есть люди, у которых эта энциклопедия, она как открытые книжки, все открыто. Только спросишь вопрос, они сразу очень эрудированно могут, как будто бы знают точно в какой книжке, что написано, и в каком году, как звали каждого человека, и все, у них это все есть. Это разум, он есть у каждого человека. Он больше, более-менее развит. Это сейчас не в этом дело. Дело в том, что я хочу показать, что есть еще другая половина мозга. Она есть у каждого человека. Это называется второе полушарие мозга. Второе полушарие мозга. Это идет у каждого человека по... Если он правша, так значит, это правое полушарие. Если он левша, так это левое. Это та половина мозга, которая существует у каждого человека. И это то, что называется более духовная часть мозга. Это не сердце, это не чувство. Это находится не в сердце, это находится тоже в мозгу. Но это очень... Оно очень находится близко к сердцу. Это, больше это воображение... Это мышление, это другое совершенно мышление. Это мышление, оно будет с разными ассоциациями. Если мы буквально скажем такой малюсенький пример, если я вам сейчас скажу, скажите, пожалуйста, сколько комнат есть в вашей квартире, то вы не должны будете думать, вы скажете быстро. Каждый из вас скажет, сколько комнат в квартире. Или я спрошу вас, сколько у каждого из вас детей, то не надо об этом думать, потому что вы это знаете. Не надо тут думать. Но если я спрошу вопрос, сколько есть окон в вашей квартире, или если я спрошу, какой общий возраст всех ваших детей, тут надо, тут никто на месте сразу не скажет ответа. Обычно тут надо начать думать. Надо что-то теперь взять и брать, начать ту информацию, которая лежит в другой половине мозга, начать из нее чего-то что-то делать. Иногда бывает ответ, процесс будет легкий, типа как сколько окон в квартире, а бывает он будет более сложный, потому что еще вдруг вспоминаешь, а да, ведь здесь у нас еще какой-то чуланчик, в этом чуланчике тоже есть окно. И что-то еще. Мозг начинает работать уже совершенно более глубоко, более обзорно, он более такой широкий. И когда человек, у него включается та вторая половина мозга, вы можете даже по его взгляду, по его... беганию глаз, видно, что у него происходит какая-то другая сейчас работа. Он сейчас работает, процесс происходит. Вы знаете, когда люди очень часто по жизни, они и меньше пользуются этой частью мозга, они больше пользуются обычной, простой информацией. Но когда они начинают чем-то там воображать, придумывать, вот у них включается та вторая половина мозга. И понятно, что есть люди, которые более в этом живут, это все люди творческие, у них это очень-очень развито, у них им наоборот, у них им сложнее перейти, пользоваться обычным мозгом, потому что у них каждая вещь их закидывает в творчество. Это, есть люди, у которых это гораздо меньше. То, что стоит сделать, это найти, наверное, вкладывать и в ту часть мозга. И я сейчас хочу, это просто такое немножечко такое теоретическое определение, ну, к тому, что, где же находится воображение. Где же находится воображение человека? Это находится не в сердце, это находится, в принципе, где-то между сердцем и мозгом. Человек начинает мыслить не рациональным частью мозга, он начинает бежать куда-то очень-очень далеко в меру своей воспитанности, испорченности или... даже еще хуже, все, что он в жизни, когда-то в жизни слышал, знал, любая информация, которая зашла в его маленький мозг с рождения, это все не стерто, это все находится внутри него, и он может случайно забежать туда в своем воображении. В воображении нету границ никаких, воображение гуляет по всему, нету никаких границ. Мы хотим что-то, что мы хотим с нашим воображением сделать? Мы хотим его использовать в нужных, правильных целях. Потому что если этого не использовать в нужных целях, воображение может привести человека к очень плачевному, плохому настроению. Оно может привести к хорошему, но очень часто именно то, что оно ведет к хорошему настроению, к чему хорошему настрою, а потом глаза открываются и видно действительность, что это не то, то, что происходит, происходит очень сильное бабах, падение. Что делает воображение? Настрой. Человек любой хочет, конечно же, настроиться на что-то положительное. Есть люди, которые у них на автомате включается плохой настрой. Вот человек идет в новое место, человек идет на новую работу, человек идет в новую семью, человек заходит в новое общество. Любое что-то в жизни перемена. Есть люди, у которых на автомате уже по привычке срабатывает воображение в очень плохой настрой. Обязательно меня обидят, меня не примут, мне подставят подножку, мне скажут что-то обидное. Он этим воображением он себе строит положение очень-очень непростое. Он идет в какой-то, делает новый шаг в своей жизни, и он уже изначально этот шаг, он идет с огромным напряжением, готовности к войне, к битве. Он идет страдать. Он идет, и вот приходит ситуация, что он начинает свой новый шаг, и его никто на самом деле, может быть, и не собирается сделать ему что-то такое плохое, что он думал. Никто не собирается ему подставить подножку. Но вот происходит так, что что-то, даже маленькая вещь, которая будет помехой на его пути, у него сразу включается его предыстория воображения, которое ему говорили, тебе будет обязательно плохо, мне будет ужасно. И вот что-то маленькое происходит, он говорит, о, я так и ожидал. Вот, типа, как добро пожаловать, мы этого и ожидали, мы ожидали этой плохой вещи. Потом происходит снова другая вещь, может быть, тоже очень незначительная. Но опять человек бежит к этой плохой вещи и прямо хватает ее, говорит, вот, я нашел, вот, я же ее ожидал. Прямо как рыбак сидит и ждет рыбку. Ждет, смотрит на поплавок. И вы знаете, какую вот что рыбак ждет, он и получит. Если человек воображает свое воображение, что все будет плохо, на его голову сыпятся на самом деле эти плохие вещи. Если мы посмотрим рационально, мы увидим, что они не плохие, эти вещи. Они не были такие ужасные. Они были довольно такими маленькими, какими-то незначительными. Но человек настолько был настроен на что-то плохое, что он берет вот это словечко не то сказанное. И не то выражение лица, которое он увидел. И какая-то неуместка или что-то, любая шипочка, которая будет, он это возьмет, схватит и скажет, вот я нашел, вот это моя рыба огромная, вот этот мой лосось, который я вытащил, вот, все, я победил, я выиграл, я так и знал, что все будет плохо. Вот это вот, получается, его воображение, оно его привело к чему-то хорошему, нет, оно его привело только к чему-то очень-очень тяжелому. Настроение было изначально у него такое, что он ожидал, что будет что-то плохое. С другой стороны, есть люди, у которых воображение работает в другую сторону. Они настраиваются на что-то очень-очень сказочное и прекрасное. Ну, как пример, девушка, которая с детства мечтает о принце. Да, и вот она воображает и представляет что-то такое сказочное. Семейная жизнь – это просто купание в радостях и счастье, и получение много-много-много в любви, влюбленности. Все только, вся жизнь это только стоять, распахнуть руки и получать, и получать, и получать, и получать. И приходит тот момент, когда вдруг глаза открываются, видно, что весь настрой, который был, это он ни капельки не получилось, все стало только хуже и хуже. И не только хуже и хуже, вот эти ожидания, они только делают ощущения очень больные, очень тяжело. Ну как же, мы ожидали что-то одно, а получили что-то совсем-совсем другое. Вот это вот ощущение, ожидание и то, что человек получил, настолько разница большая, она просто кидает человека тоже в такую большую яму. И вот он ходит и говорит, что же такое, что же произошло. Все, что я хотела уже, что я уже в жизни хотела. Какой-то минимум. Но, на самом деле, это не какой-то минимум, потому что, может быть, мозг, разум хотел что-то очень минимальное, понятное, разумное для человека. Но наше воображение, оно хочет совсем не минимальное. Воображение, когда включается в сторону придумывать что-то творчески. Это, знаете, это как режиссер. Кажется, как режиссер, если мы сейчас возьмем и скажем, что каждый из нас это режиссер какого-то спектакля или фильма, который будет очень популярным. И вот нам скажут, вы знаете, возьмите, продумайте, как вы хотите, чтобы выглядела какая-то сцена в жизни. Вот это вот называется включение воображения. Режиссер должен, автор сценария, режиссер, он должен настолько глубоко зайти в сюжет и зайти во все мелочи этого сюжета, чтобы просто буквально представить, что же там будет и как там будет, и что будет, кто зайдет слева и каким тоном он скажет, и как он притянет. И вот режиссер все это поставил в своей голове. У него уже написан сценарий. У него даже подобраны актеры, которые возьмут и все это сделают. У него даже подобрана уже сцена где-то будет, и погода, и костюм, уже все-все есть. И вдруг происходит что-то, что это не совершенно из ряда вон выходящее, и это все обрывается, и ничего не происходит. Вы знаете, какое настроение, какое-то валится все настроение вниз. Так вот, любой человек, он сам даже не понимает, как он часто бывает режиссером. Иногда бывает он в своей голове, у него вертятся картины чего-то очень замечательно положительного, что самое большое желание это только сесть на какой-то третий ряд и дождаться третьего звонка и ожидать, когда занавес откроется, и наблюдать, как сейчас все пойдет по моему сценарию. А мы будем сидеть и радоваться, и в нужный момент аплодировать, и даже пойдем и принесем цветы главным героям, которые стояли на сцене. Это самое большое такое желание. Но жизнь показывает, что очень-очень редко по такому сценарию что-то вообще клеится. Почему? Потому что человек фантазирует, и человек воображает что-то, что от него не зависит. Это не его, он не может, человек воображает, что скажет папа, и что скажет мама, и что скажет муж, и что скажет ребенок, и что скажет. Он воображает, придумывает за других людей что-то, и это все не подчинено человеческому воображению. Но из-за этого тяжелого падения, после того, как надежды рухаются, рушится вся жизнь. Вы знаете, как тяжело потом из этого настроения теперь выбираться. Что можно сделать? Можно научиться этим воображением немножечко начать управлять, взять вожжи в руки. И когда мы ощущаем, что вот мы, это воображение на нас находит и начинает нами руководить, вот тогда, в тот момент, не когда будет поздно и надежды рухнут, в тот момент, когда приходят вот эти вот ожидания, и они все приобретают какую-то краску. Или это будет красивую краску чего-то очень хорошего, или же наоборот, это идет пессимистские такие мысли тяжелые, которые настраивают на что-то такое страшное, тяжелое, что заставляет человека воевать со светом, с ветряными мельницами, воевать еще с чем-то, что еще этого нет. Но он уже заранее боится, он уже заранее переживает. Он уже несет на себе вот эту всю тяжесть того, что еще не было. То, что на одной ноге. Напомню, что в тот раз мы говорили про вещь, которая тяжелая. Она более тяжелая своим названием, чем как она сама есть. Воображение рисует из нее более большую, более тяжелую вещь. И тяжелая вещь, которую мы живем, переживаем ею, она тяжелая, становится очень тяжелой, когда можно ее разобрать на части и увидеть, что она, может быть, не такая тяжелая, она гораздо более... Может быть, она сложная, может быть, она многоэтапная, многогранная, может быть, она схема у нее такая интересная, немножко запутанная, но это не тяжесть, которая заставляет человека. То же самое работает воображение и вперед, когда человек идет к чему-то, у него очень часто идет воображение, работает, рисует ему что-то такое страшное, тяжелое, ужасное, гораздо более тяжелое, чем оно есть. Еще раз, у каждого человека это работает или так, и с другой стороны тоже этого же человека могут быть одновременно и в ту сторону работать, и в ту сторону. Вопрос, на что, как его воображение схватит. Что можно сделать? Что можно сделать с таким нашим озорным воображением, которое влетает и начинает руководить, овладевать мозгом и показывать человеку ощущение, что это его настоящий мозг, это его разум, которым руководит. Оно очень-очень сердце чувство потом становится под это воображение. Если человек настраивается на что-то хорошее, он уже живет уже в этом чувстве, он уже настолько настроен, он уже поет песню, он уже танцует под эту музыку, которая будет. И вы знаете, насколько тяжело потом будет всему его человеческому телу существовать, когда будет падение этих воображений, когда ему нужно тащить всего самого себя. Ну, и этот само себя это будет что-то очень тяжелое, ему будет тяжело шаг сделать в жизни, у него будет ощущение, хотя со стороны кажется, ну что, ну какая разница, ну ты хотел, так нет. Вы знаете, очень часто детям обещают что-то, а потом то, что обещают этого, не дали. Так ребенок плачет, вот ну что, ну какая разница, да, кто-то получил, кто-то нет. Ребенок играет в игру, ну нет, я говорю ребенок, я имею в виду, и большой ребенок тоже, и взрослый ребенок тоже в какой-то степени ребенок. Играет ребенок в игру. И он знает, уверен, что он будет победителем в этой игре. Да, это понятно, что он будет победителем. И вы понимаете, что не может быть, что каждый человек будет всегда победителем. И вот приходит момент финиш, и не он победитель. А у него он переживает, что такое, кошмар, да, это нечестно, я же должен быть победителем, и все, он бьется. Ему говорят, какая разница, ну какое с тебе дело, один раз ты выигрываешь, один раз твой брат выиграл, один раз твой друг выиграл, надо уступать, надо понимать. Вот эти все красивые слова, они все идут в мозг, в рациональный мозг, но в это воображение, которое нарисовало его, что он будет уже победителем, эти рациональные мысли не заходят. это очень-очень сложно, потому что человек находится в такой, как бы, немножечко в такой травме, которая идет, от нее нужно еще долго выбираться, как вытащить этот свой настрой на что-то положительное, когда это положительное не пришло. Так сейчас мы хотим научиться немножечко управлять в нужную сторону нашим воображением. Когда приходит воображение и рисует нам что-то очень страшное, что-то очень ужасное, и человек на это настраивается, если мы ловим себя на таком воображении, мы ловим, что у нас уже рисуется что-то такое страшненькое, что-то ужасненькое, то тут что стоит сделать? Тут стоит знать, что на иврите очень красиво, это то же самое слово. Волнение и забота. Это абсолютно одинаковое слово на иврите. Да, ага. Научиться не волноваться, а заботиться. Что такое заботиться и что такое волноваться? Волноваться, когда человек начинает волноваться, что же будет, когда вот произойдет то, что сейчас воображение мне нарисовало. Это страшное волнение. Чем больше он про это думает, тем воображение бежит вперед и рисует картину страшнее и страшнее и страшнее. И чем картина страшнее, тем больше он понимает, что ему тут делать нечего. У него нет никакой возможности пройти хоть как-то этот путь и хоть как-то тащить это все. Получается, еще ничего не произошло, но он уже внутри этого настолько глубоко. Что такое забота? Забота, еще раз на иврите, это то же самое. Это дага. Забота – это что-то другое. Забота – это не волнение. Забота – это конкретное действие. Пришла проблема. Что сейчас можно сделать, чтобы решить эту проблему? Пришла сложная вещь. Что можно сделать, чтобы эту сложную вещь нести? Что можно сделать, чтобы ее сделать легче? Что можно сделать, чтобы ее расфасовать, эту тяжелую вещь, на маленькие вещи? Что можно сделать, как можно это разложить на разных людей? Как это можно разложить на разное время? Где можно получить помощь? Как можно сбросить эту тяжелую вещь? Вот это называется забота. Что теперь, что теперь с этой вещью сделать? Как теперь с этим жить? И что теперь с этим нужно сделать? Иногда бывает, что сама забота, которую нужно сделать, она сама довольно-таки приятная, интересная и полна очень интересными, большими, сильными впечатлениями, и которая ставит человека в такое состояние, что он говорит, даже очень хорошо, что эта сложная ситуация пришла, потому что очень интересно и очень поучительно и очень возвышает меня заниматься сейчас решением этой проблемы. Знаете, это как человек сам берет и покупает за деньги какую-то игру, логические какие-то задания, задачи, логические задачи, кроссворды, и сидит и ломает голову. Вопрос, зачем надо было платить деньги, чтобы потом сидеть и ломать голову? Потому что ломать голову ради того, чтобы прийти к какому-то решению, это очень-очень интересно. Ломать голову для того, чтобы остаться в состоянии разбитой головы, сломанной головы и никуда не деться, это неинтересно. Но когда голова ломается, в кавычках, для того, чтобы прийти к какому-то, какой-то успеху, так вот это, чем сложнее был путь к успеху, тем больше успех он получает свою оценку и становится приятно к нему идти, такое достижение. Мы дошли, мы добрались до этой вершины, это было нелегко. Не то, что мы пошли и взяли что-то с полки, мы добирались, и мы добрались до этого. Поэтому забота о каких-то вещах, когда мы занимаемся и решением этой проблемы, заботой, это она. Может быть, она со стороны будет звучать очень тяжело. Может, со стороны нас кто-то скажет, и нужно тебе это все, тебе нужно в это вырисовываться, тебе нужно этим заниматься, это же все очень сложно. Это не сложно, это что-то, что человека ставит, и человека учит, и человека делает, дает ему массу положительных впечатлений, дает ему массу какого-то ощущения, что такое, как такой вот не адреналин, но что-то другое течет по нему, что у меня получилось, у меня есть успех, у меня есть достижение. Человек, естественно, для человека достигать успехи и срывать вот эти плоды успехов, а не сидеть и ждать, пока к нему постучатся и скажут, что вот тебе грамота о том, что ты замечательно что-то сделал, а он ничего на свете не сделал, но грамоту получил. Это неинтересно, что нужно эти грамоты. Хочется на самом деле самому сделать, добиться, и тогда не нужна эта грамота даже. Знаешь, что я это сделал. Так вот эта разница между заботой и волнением. Когда приходят мысли о волнении, вместо того, чтобы настраиваться сейчас и зайти в эти тяжелые мысли, а чем больше человек в это заходит, то там границ нет. Он начинает внутри этого идти, и все это идет, кипит, кишит, и все становится сложнее и сложнее. в какой-то момент, когда обратить внимание, мы обращаем внимание, что эти мысли уже, мы уже внутри них, немножечко развернуть, взять, разрулить. Мы находимся, машина, впечатление, машина едет, машина, воображение уже включено, взять и повернуть эти мысли в плохую сторону, повернуть их в сторону, взять, как режиссер должен взять и представить себе картину, как он сейчас возьмет и начнет решать эту проблему, как он начнет выруливать. Взять и вот это воображение направить, что тут можно сделать, как эту можно вещь, что теперь с этим сделать, как ее улучшить, как ее облегчить, как ее исправить. Вот это называется заботой. Вы знаете, в корне заботы и в корне волнения находятся две очень большие силы, которые есть в каждом человеке, и каждый человек находится всегда где-то в, между этими двумя силами. Два силы, которые тащат человека, одна в одну сторону, другая в другую сторону. Одна сила – это сила эго, я. Человек, он рожден с очень сильной силой, силой, огромной силой самолюбия, самосохранения, эго, самоудобство, да, он охраняет своего, свое я, он охраняет свое самоуважение, самоудобство. Если ему что-то не задевает его самоуважение, у него вспыхивает сразу вспышка. Если что-то грозит его удобству, к которому он привык, это тоже у него вспыхивает вспышка. У него все проблемы человека, которые есть, если вы можете в себе, в голове, потом воображение, начните в это думать. Если вы обращаете внимание, что есть какая-то проблема у вас, у кого-то, возьмите эту проблему и наложите, подходит ли она к этому определению. Любая проблема у человека, это подходит к определению, что удар по его самолюбию или самоудобству. Нету других проблем в жизни. Все проблемы, они подходят или вот в эти, вот в это вот определение. Когда человек там чувствует удар по этому своему я, это его эго, у него вспыхивает эго, он хочет себя защитить, и вот тогда у него начинается, идет такая самозащита, он самозащита, он начинает волноваться, он начинает очень волноваться за свое я, еще под него, его еще никто не ударил, его еще никто не сломал его самооценку, его еще никто не сломал его самоудобство, но он чувствует, что тут может быть угроза, что мне будет не так комфортно. Тут может быть удобство, угроза, что тут мое самоуважение будет немножечко потеряно. Например, да, если я должна пойти куда-то и сказать кому-то что-то, я думаю, ой, неудобно, что про меня подумают, ну да, как-то неудобно, что же, это же стыдно пойти и сказать, тут что включается во мне, включается угроза моему самоуважению. Уважению, я думаю, что про меня что-то подумают, что я такая сама дурочка с переулочка, сама не знала, что я такая, не, такая забывчивая, что-то забыла. Вот это, я волнуюсь, что что-то про меня не так подумают. Я волнуюсь, что мое самоуважение будет немножечко повреждено. Или меня не послушают, меня не... Мое само, я, самолюбовь, мое эго будет чем-то будет обижен. И вот это вот называется волнение. Я волнуюсь. Что такое волнение? Человек, когда волнуется, он волнуется, что же будет с моим я. Он настолько волнуется своим я, чем больше он про это волнуется, тем больше у него нарастает вот это вот волнение, которое корень этого волнения это я, это любовь, это эго. Хотя со стороны это может быть выглядит совсем нет. Он может быть выглядит человеком очень-очень неэгоистом, но вот это вот волнение, что же будет, что же со мной будет, что же будет с моими детьми, что же будет с нами, где же, как же. Вот если зайти вглубь этих проблем, немножечко зайти погулять в этом воображении, что им руководит? Им руководит любовь к самому себе в форме волнения. Это любовь, она может быть называется любовь, она страх за мое самоуважение и самокомфорт. Такой сильный страх, и понятно, что внутри этого страха идет очень сильное эго, очень сильное я. И есть другая сила в человеке, обратная сила, это любовь, отдача. Это обратное это эго, обратное это я. Что такое любовь, отдача? Это, в принципе, он свое я, он направляет свое я только как тот, я, для чего я живу на свете, что я могу что-то сделать. Я могу что-то сделать для кого-то, для Всевышнего, для людей, для мужа, для жены, для детей, для соседей, для кого-то и даже для самого себя. И даже для самого себя это уже не называется эго. Почему? Потому что он делает, он дающий. Он я, как написано в перке, вот, если не я сам себе, кто же мне? Если я сам для себя не сделаю, кто же мне? Поэтому, когда человек делает что-то сам для себя, это не эгоист. Он делает это сам себя вместо того, чтобы ожидать, что кто же ему подаст руку помощи. Он решает, я сам возьму и позабочусь, как самому себе помочь. Я возьму и сам позабочусь, как, что же сделать. Вот это называется забота. Что, когда у человека есть, приходят эти мысли, которые очень мешают ему жить. Эти мысли приходят и рисуют ему плохую картину. Взять и схватить их, и начать воображение думать, что сейчас можно сделать, чтобы улучшить. Что я могу сделать? Я вот всего лишь маленький человек, всего лишь маленькая пешка, которая... Ну, что же я могу сделать? Может быть, я ничего не могу, но хотя бы я могу помолиться, попросить Всевышнего, чтобы он помог. Я, может быть, могу только желать хорошего, только под другому человеку сказать, что какие-то хорошие, два хороших слова, которые, может, ничем не помогут, но, ну, может быть, все-таки да, помогут. Может быть, я могу сама себе сказать, подбодрить себя каким-то словом. Что я могу сделать? Как я могу сделать свой шаг в направлении давать? И когда человек начинает про эту мысль думать в это направление, у него воображение начинает работать в другую сторону. Чем больше он работает, тем воображение больше начинает работать и давать большие сюрпризы, что вдруг оказывается, что есть еще какая-то идея у него. Еще это тоже называется творческое решение. И у него уже начинает идти процесс творческий, который может помочь ему, чтобы к чему-то прийти, к тому, чтобы улучшить состояние и не утонуть в этих тяжелых мыслях. Если у вас есть какой-то вопрос, я сейчас могу услышать.
Рабанидея, пока вопросов я не вижу в общем чате. Дорогие женщины, вы можете задать вопросы, напоминаю, либо прислав в общий чат, либо подняв руку. Просто поднимите руку, я включу вам. Пока можно продолжать, как только появится вопрос, я сразу же задам или включу микрофон.
Да, хорошо. Так мы продолжаем, да, с нашим воображением. Воображение мы можем направить в какую сторону. Человек, когда сидит и воображает, придумывает, это происходит, вы знаете, это происходит не это происходит настолько по инерции, еще раз, когда это происходит, когда мы не мыслим головой, когда мы не, у нас не идет мысленный процесс, а когда мы заняты, когда мы разговариваем, у нас обычно голова работает в сторону, что же говорить и как вести разговор. Но когда мы молчим, когда мы... Или бывает, есть люди, которые вслух тоже умеют фантазировать и воображать. Но у большинства людей это происходит в очень много участков времени, что воображение его схватывает. Что такое это воображение? Еще раз, оно может быть тяжелым вирусом, который создает обманчивое состояние. Когда человек чувствует, что он воображает, думает за кого-то другого, что-то, что не от него не зависит, вот это воображение, оно идет в разрыв, оно не приведет к хорошему. Например, если сейчас я иду и покупаю лотерейный билет, который стоит 10 шекелей, и я уже вижу себя, как я покупаю четвертую квартиру, и делаю в ней какой-то суперремонт на те деньги, которые заработаю от этого лотерейного билета. Это что называется? Это называется, у меня есть настрой, что я уже воображаю, я уже вижу себя, что я в выигрышном состоянии. Выиграть мой билет или нет, это что-то, что зависит не от меня. Это Всевышний меня пошлет или не пошлет. И если я буду только думать и придумывать, что я куплю на эти деньги, и как я, и даже более, может, даже более красиво, на что я дам цдаку из этих денег, и как мы будем радоваться этими деньгами, это очень хорошие мысли, но вы понимаете, что эти мысли, они не приводят к чему-то очень положительному и очень приятному, потому что, скорее всего, Всевышний не всегда дает деньги тому, кто про это выигрышным лотерейным путем, каждому, кто так думает, что ему нужно, что придумывает. Всевышний дает тому, кому он решает, что эти деньги нужны. Или же человек решает воображать что-то, что, скажем, у меня есть новое... Хорошо, я иду давать лекцию. Да, и вот я себе уже представляю, как я даю лекцию, стою на сцене, и все сидят, открывают рты, и глаза открывают, и слушают каждое слово, а потом начинаются большие аплодисменты. И вот приходит момент, И я встаю на сцену, даю эту лекцию, и вижу, что кто-то спит, кто-то храпит, кто-то встал, ушел, и кто-то просто мычит, потому что он просто не очень приятно показать, что он, что все, что делает вид, что ему интересно. Вот простая ситуация, у каждого человека это может быть с той или с другой стороны, настрой, воображение рисует что-то одно, и на деле происходит что-то не совсем такое. Есть люди, которые на любую вещь, у них есть очень красивая картина, что же будет. Так вот, когда приходит красивая картина, что будет хорошее. До этого мы говорили, когда приходит картина плохого. Картину плохого мы вместо волнения и вместо страхов мы пытаемся перенастроить на заботу и действие. Что я могу сделать? Не что же мне сделают плохо или хорошо. Что я могу сделать? Что я могу сделать, чтобы было лучше, то когда приходят мысли в хорошую сторону, очень хорошие, красивые, сказочные мысли, и что стоит сделать? Стоит в них не тоже приостановить этот поток мыслей прекрасных, потому что этот поток прекрасных мыслей заставит человека так настроиться, что потом будет очень тяжело слезать этого высокого дерева, куда он забрался. Что, как мы, как, что стоит сделать с нашими воображением, куда его можно направить в хорошую нужную сторону. Воображение, оно прекрасно может помочь человеку, когда у него ситуация не самая легкая, и когда он сам не знает, что же будет. И он сам идет по какому-то пути очень новому. У него завтра открывается новый путь в его жизни. У него же сегодня начался. Он не знает, куда этот путь придет. Если он будет воображать, что этот путь это будет только сплошь эскалаторы и лифты, которые будут его брать в любую точку, то вы понимаете, что ни эскалаторов, ни лифтов он вряд ли получит. Что человеку разрешено и возможно реально фантазировать и думать, и воображать так, чтобы это было ему на пользу? Ему можно думать только такие вещи, что-то, что от него зависит, и где он находится в главной роли. И не что-то, что его везут на лифте, его ведут, а что-то, что он сам делает своими действиями, своими ногами идет, своими руками действует. Это совсем другое. Представьте себе, что на самом деле это очень идет в помощь. Человек должен... У него завтра начинается даже новая работа. Вместо того, чтобы сидеть и фантазировать, как будет хорошо, и как все придут, и поздравлять его с новым местом, и показывать ему самый удобный стул на работе, и придут все с ним знакомиться, советоваться, это не стоит. Думать, как будет плохо и ужасно, тоже не стоит. Что можно в своих мыслях, что можно настроиться? На что можно настроиться в мыслях? Можно настроиться, первое, это то, что мы уже говорили, настроиться на, как я могу сделать, чтобы мой день на работе, первый, второй, третий, чтобы был максимально приятен мне и моим новым сотрудникам. Как можно сделать, может быть, там, прийти... какой-то вспомнить хорошие вещи, чтобы лицо было более озаряло улыбку, вспомнить несколько шуток, которые будут, каких-то несколько историй, которые будут лежать в кармане, можно в какой-то момент рассказать их и так далее. Какую-то информацию, которая будет интересна для всех. Как можно, может быть, с какими-то, с чем-то в руках прийти. Это что стоит делать? Но, с другой стороны, стоит нарисовать себе такую ситуацию, когда приходят уже эти мысли, что будет все не самое лучшее. Просто буквально нарисовать себе ситуацию, что я захожу на работу, и ко мне придет какой-то тип, который мне скажет что-то не самое приятное. И вот тут в моих руках взять и быть режиссером. В моих руках взять и сказать самой себе, сделать, а как я прореагирую положительно на это? Как я не сломаюсь от того не самого приятного словечка? Как я смогу продолжать быть нормативным работником, нормативным человеком, когда мне скажут такое словечко? Или мне скажут, что ты села не на тот стул, это вообще стул не тот, не твой. Представьте себе такое. И как я на это прореагирую? И как я смогу ответить? И вот тут включить свое воображение, свои режиссерские данные, которые есть у каждого человека, только они, может быть, спящие, разбудить их. И как, вот, как продумать, как проложить себе путь. Еще раз, воображение, мы им обязаны пользоваться, оно просто помогает очень сильно, когда мы хотим себе построить, проложить себе путь, по которому должны идти. Путь непростой, путь интересный, сложный, с разными интересными задачами, но воображение может помочь задать себе такую задачу, как я буду идти по этому пути, не как меня будут вести, а я буду сидеть и фотографировать все вокруг, и потом выставлять все фотографии в какой-то там журнал и говорить, как хорошо мне было, а как путь, по которому я буду идти своими ногами, своими силами передвигать одну ногу, еще одну ногу, подниматься на одну ступеньку и перелезать еще через одну преграду. И мне будет сложно, но я не сломаюсь. Я только смогу еще перейти, смогу набраться еще терпения, еще силы, еще подмоги, еще поддержки, и еще пойти вперед. Еще. Вот эта вот система, она очень-очень может помочь. И очень стоит, когда мы находимся в каких-то таких интересных моментах, которые нам, мы чувствуем, что у нас переворот в каких-то таких мыслях перед этим, взять и вот просто расслабиться и начать воображение, просто называется просто ведомое воображение, зайти вот в эту ситуацию, когда мы боимся чего-то сложного, мы боимся чего-то непредсказуемого, мы боимся чего-то, что мы не выстоим этого. Вместо того, чтобы делать, рисовать себе розовую картину, что все будет по-другому и все будет розово, взять и зайти вот в это. А что если да, так будет, я смогу пройти достойно. Я смогу пройти. Я смогу идти по этому пути. И когда я не просто смогу пойти, не сказать себе железно, я смогу пойти, а просто представить, как я буду идти. Может быть, я обращусь куда-то за помощью. Может быть, я протяну руку куда-то. Может быть, я возьму себе какую-то подмогу. Вместо того, чтобы тащить этот тяжелый чемодан, может быть, я найду в этом чемодане ручку, которая выйдет. Может быть, я найду в этом чемодане колесики, которые в нем, оказывается, есть. А может быть, этот чемодан будет не таким нагрузкой. Он, может быть, будет, его можно сделать красивую ему обивку. Он будет вообще красивым. Вообще будет каким-то атрибутом моды, красоты. Знаете, это как очки, да, сегодня очки – это стиль, это красота, это мода, это огромные деньги за красоту и моду платят. Это не какие-то тяжелые оправы, которые давят на нос и на уши. Это что-то красивое, это что-то стильное. Так вот, чтобы к этому прийти, как это пройти, эту вещь красивая и стильная, для этого нужно зайти в это и немножечко направление. Не что это исчезнет, и не что это закончится, или что все будет волшебная палочка, все пройдет. Это называется путь решения проблем, но я внутри этого, я буду идти. Знаете, написано, это очень сильная фраза, я очень советую ее взять себе на такое, вложить себе в карман на вооружение. Написано, путем, по которому человек хочет идти, его ведут. Бедерах шадабру цели лех, мулехим уто. Еще раз, путем, которым человек хочет идти, его ведут. И интересно, что написано, не человека приведут туда, куда он хочет дойти. Написано, человека ведут тем путем, по которому он хочет идти. Получается, что идти человеку нужно. Чтобы не было, идти придется. Идти, а не дойти. Идея в том, что не дойти до точки, а идея в том, что идти. Сам путь, это, в принципе, сам путь, сама походка, то, что человек идет и продвигается, это и есть цель, а не дойти до какой-то точки, оказаться раз, и мы окажемся в нужной точке. Сама цель – это не дойти куда-то, это сама цель – идти. И тем путем, который человек хочет идти. Но если есть человек, который не хочет никаким путем идти, он хочет только вдруг оказаться, он хочет заснуть, проснуться утром, и все будет по-другому, то как помощь Всевышнего тут очень сложно понять, принять. Если человек понимает, что путь ему надо пройти, и никуда не убежишь от этого, этот путь, который, в принципе, построит его, путь, который сделает его человеком, и надо просто выбрать, каким же путем я хочу идти. А когда я не хочу никаким путем идти, я хочу только, чтобы меня кто-то взял трэмпом, хочу, чтобы меня кто-то лифт, эскалатор послал мне, и уже оказаться где-то там, то не пройдет так. Путь, я должна по нему пойти, и теперь что мне остается? Захотеть. Захотеть идти. И каким путем? Путем, чтобы было легко мне, путем, чтобы было не в тяжесть другим людям, не в тяжесть мне, путем, который доставит мне удовольствие, путем, который доставит мне много впечатлений и новые вещи, тем путем, чтобы я могла еще в этом пути быть полезной другим, полезной себе, строится, это называется путь построения, вот тем путем, если, которым человек хочет идти, его Всевышний ведет. Но если человек не хочет никаким путем идти, он только хочет фантазировать, то помощи Всевышнего нету, и он находится буквально возле разбитого корыта, как старуха, которая, золотая рыбка, которая пришла, и старуха уже мечтала, и вот тут они уже виллу себе построили, они уже мечтали о дворцах, и царице, и царица, и потом все разрушилось, и она вернулась к своему разбитому корыту. Это не наша идея, мы хотим научиться жить реальной жизнью, жить, использовать те силы, которые нам дал Всевышний. Всевышний дал силы, которые идут нам в помощь. Вот эта сила настроя воображения найдет нам очень-очень в помощь. Я хочу рассказать вам лично про себя, как, где мне это пошло недавно, относительно недавно в помощь. И когда у меня год назад родилась моя младшая дочка, и у которой оказалось, сразу было видно, что она непростая, что она особенная, что она с синдромом Дауна, то все, у кого дети рождаются с рождения с каким-то с какой-то проблемой или нестандартной, самая большая сложность это, в принципе, принять это, переварить в себе и как с этим жить, принять это для себя, это более сложно, чем потом с этим жить. Потом с этим жить гораздо более легче, чем первые дни, первые кому-то месяца, чтобы это все в себя принять. И мне лично, не только мне, всем, практически всем, кто с этим сталкивается, особенно тем, кто живут в Израиле, одна из вещей, которая очень сложна, как с этим, как это рассказать обществу, потому что мы все тут живем, как называется, один внутри другого, все знают, все говорят, мне в какой-то деревушке, где можно спрятаться, и как-то никто не смотрит, мы все живем на одной большой какой-то такой вот деревне, и все тут, большой такой был страх, как не страх, а больше такой поднять, не понимаю, как теперь, как с этим, как я смогу это сказать, как смогу так сказать, чтобы меня не пожалели, потому что самое большое желание, что не хочется быть такой несчастной, чтобы меня жалели, не хочется самой себя жалеть. И вот это у меня, я была вот в эти первые дни, я просто в себе в голове сделала такой настрой, как я хочу прорепетировать, как я это скажу в разных местах. И вот я вот буквально себе делала, я ходила в больнице, гуляла и себе вот рисовала. Еще раз заходила вот так вот режиссерски, заходила вот в эту сцену, уставила себе сценарий, как я захожу, буквально представляла себе вот место, людей, вот как я прихожу и говорю, у меня родилась дочка, которая особенная, с синдромом Дауна, и потом, еще раз, чувствую, что не так сказала, все внутри меня, еще раз сказать, более уверенно, более спокойно. И вот я себя так вот прорепетировала много-много раз в разных ситуациях, как я прихожу в поликлинику, как я звоню куда-то. И несколько дней я вот себя ловила, что я все в этом внедряюсь, пока мне даже во сне приснился сон, что я кого-то встречаю и говорю, быстро-быстро идите, смотрите, какая у меня сладкая девочка, самая красивая девочка с синдромом Дауна. Я подумала, что раз мне уже даже снится, наверное, я в себя уже внедрила это очень сильно. И потом мне нужно было позвонить в какое-то учреждение, чтобы назначить очередь по телефону. И я чувствовала, что мне надо еще немножко прорепетировать, чтобы позвонить туда и сказать это правильным тоном. И когда я уже почувствовала, что я уже внутри этого, уже как бы я отрепетировала, я уже там была, и мне уже не страшно. Я уже могу, я уже знаю, по какому пути идти. И Барух Ашем я это сделала. Первый раз, второй раз было легче, третий раз, а потом уже все пошло очень гладко и очень легко. И я знаю очень много людей, у которых этого не получается делать. Для них это травма, у которых находят себе какую-то подругу, мама, которая вместо них ходит по всей инстанции и как бы пробивает их вперед, потому что им самим просто страшно открыть рот и сказать, и берет долго-долго времени, пока они могут сказать это без того, что голос дрожит, без того, что слезы начинают литься. Это вещь непростая, но это вещь... У меня, Барух Ашем, это получилось за пару дней это сделать. И если бы я в это не заходила, вот это вот такое воображение, которое я себя веду вот в это место, я уже там была, несомненно, это было бы гораздо сложнее. Это как бы мое личное пример, что я этим пользовалась. Но это можно делать на многих-многих вещах, когда мы находимся в какой-то непонятной, сложной, непонятной нам ситуации, новой какой-то, не представлять себе, как все вдруг станет белым, прекрасным и солнечным, и не как все станет черным и страшным, а представить себе, как да, проблемы есть, да, есть сложности, но я могу по ним, я могу идти через них, я могу, я иду, и у меня получается, я иду, мне Всевышний помогает, и мне, может быть, говорят какие-то слова обидные, может быть, мне что-то, не все клеится, не все это, но я не отчаиваюсь. У меня, я стою, перехожу через сложности, и у меня есть силы через них перейти. Вот это вот настрой, который мы хотим научиться.